Вот так звук истории.
15:06 мы с вами в прямом эфире. И сегодня звуки истории будут в двух видах. Во-первых, у нас в гостях человек, который описывает историю и который выпустил книгу о нашей недавней истории. И, ну, это нам кажется, что недавней, а сколько лет-то уже прошло с того времени, с памятного 1985 года, когда генеральным секретарем стал Михаил Сергеевич Горбачев. Уильям Таубман, добрый день.
Добрый день.
Его жена Джейн здесь у нас, добрый преподаватель день. Русского языка, и будет следить за нашим русским. Все ли у нас правильно? Вот, с Уильямом. И уже прошло много лет, вот 85-й год, уже много-много лет прошло. 30 лет и 3 года. И мы с вами это вспоминаем как вчера. И Михаил Сергеевич, слава богу, жив. Ваша книга о Хрущеве была после его смерти. И уже когда мы читали большой корпус всего о Хрущеве, читали расшифровку его воспоминаний, много документов появилось. Вы сейчас написали о Михаиле Сергеевиче, и он, в принципе, может эту книгу прочесть. Вот до того, как мы с вами обратимся к Михаилу Сергеевичу, еще одна фигура, очень большая этого времени, сегодня, 1 декабря, и вот ночь на сегодня не стало Джорджа Буша-старшего. Вот сначала скажите несколько слов о Джорджа Буше, о его эпохе, не таком долгом правлении, о нем как о президенте.
Я считаю, что Джордж Буш был очень хорошим президентом. Он был эрудированный, он кончил Йельский университет, он служил в воздушном флоте во время войны, он возглавлял ЦРУ, он был послом в Китай. Все до того, как он стал вице-президентом и потом после Рейгана президентом. И это сказывалось на его действия. Он много знал, у него был опыт, он знал других лидеров. В мире. И поэтому он очень тщательно, разумно вел правительство. Я должен сказать, ввиду того, что наша с вами тема Горбачев, что я считаю, что вначале Буш не очень хорошо справлялся с делом Горбачева. То есть Буш стал президент после Рейгана. Рейган уже к концу его администрации пришел к выводу, что холодная война кончается, что Горбачев действительно перестраивает Советский Союз, можно с ним иметь дело и так далее. И вот Буш даже обещал Горбачеву в декабре 1988 года, что он продолжит дело Рейгана с Горбачевым. Но это не случилось. Он передумал. И под влиянием вице-президента Чейни и других, он начал сомневаться. Ну, что это такое Горбачев? Может быть, это просто коммунист с улыбкой. Mm-hmm. Может быть, несерьезный политик. И поэтому несколько месяцев прошло, пока он не начал вести с Горбачевым переговоры. И следующий саммит, первый при Буше, состоялся только в декабре в Малте. А вот сравните это с Рейганом. У него с Горбачевым было 5 саммитов в течение 3 лет.
Вот с 85-го года, когда вообще поразительно совершенно. Но раз мы с этого начинаем, мы сегодня попробуем рассмотреть. Вот эта книга, кстати говоря, дорогие друзья, вот вы ее видите. Нам кто-нибудь подправит камеру, и в Ютьюбе тогда мы сможем увидеть, дорогие друзья, в чате вы мне пишите, мы сможем увидеть Джейн, что важно. Вот если мы как-то поправим камеру, вот, Егор, пожалуйста, вот камеру, чтобы мы видели Джейн. И книжку тоже заодно, и Уильяма заодно, и меня можно. Вот, все-таки. Эта книга, она сейчас на нон-фикшн, выпущена издательством «Корпус». Книга очень объемистая. Но вот давайте посмотрим мы сейчас. Начнем с... Как вы думаете, когда в 1985 году Михаил Сергеевич Горбачев стал руководителем Советского Союза, здесь перед ним был целый веер задач. Все помнят сухой закон с мая 1985 года. Все помнят об этом. Но тут же пошла внешнеполитическая невероятный прорыв. И те же встречи с Рейганом – это невероятный прорыв. Как вам кажется, это была база для того, чтобы что-то делать в Советском Союзе для Горбачева? Вот именно вот эта некоторая большая разрядка, чем она была.
Вот эта разрядка с Рейганом была как будто подсилок для реформ в Советском Союзе. Потому что когда показалось советским гражданам и правительству, что угрожает ужасно Советский Союз, Америка и Запад, ну, надо было сосредоточить внимание на это. Не было средств для людей внутри Советского Союза. То есть надо было как-то сделать мир, общий мир, безопасен для реформ в Советском Союзе. Mm-hmm. Вот, может, помните, Вудро Уилсон однажды сказал, надо make the world safe for democracy. Ну, в этом смысле это было make the world safe for reform внутри Советском Союзе.
Что только не в обстановке какого-то кризиса, противостояния, шибки лбами, которые мы видели в 83-м, 84-м годах, это были очень страшные времена, страшного напряжения с ракетами в Европе, с ответами Советского Союза и так далее. Вот именно не кризис, а спокойное состояние внешнеполитическое для того, чтобы спокойно можно было проводить реформы.
Я помню, что это было, кажется, на пресс-конференции в Женеве в связи с саммитом с Горбачевым в ноябре 1985 года. Горбачев произнес такие слова, которые для меня означали прорыв. Он сказал, мы понимаем, что наша безопасность, советская безопасность, зависит от того, чтобы Америка тоже чувствовала безопасным.
Это было сказано, вот ваш предыдущий герой Никита Сергеевич Хрущев, вот где, когда был страшный Карибский кризис 1962 года, вот здесь были сказаны кое-какие слова, но они... не стали в основу просто жизни для нас. Понимание безопасности той же самой
Я
Америки.
Даже бы так сказал, что Хрущев действовал, как будто это правда. Но я не помню, что он произнес такие слова.
Угу. Вот я сейчас пытаюсь тоже вспомнить. Да.
А Горбачев жил по такому пониманию. И это в отличие от идеи Сталина, что мы живем в мире, где существует два лагеря, и что мир нельзя продолжить, потому что в конце концов будет война между этими капиталистическими.
Неизбежно будет столкновение.
Да,
и выяснится, какая система больше. Ну, какая система сильнее, какая система победит. Но когда Сталин считал, что должна социалистическая система победить, потому что она в этом ее историческая задача. И это было тоже достаточно страшно. Ну вот смотрите, другая обстановка. 85-й год. И я сейчас хочу, чтобы мы с вами послушали маленький фрагментик из «Намедни» Парфенова. Когда он вспоминает 85-й год и новогоднее поздравление, перекрестные новогодние поздравления, для нас это было сенсацией. Когда Михаил Сергеевич Горбачев поздравлял американский народ, а Рональд Рейган поздравлял советский народ с новым 86-м годом. Вот как Леонид Парфенов это описывает и дает нам послушать.
Год начинается с невиданной акции. По взаимной договоренности Горбачев и Рейган обращаются с новогодним поздравлением к народам, соответственно, Соединенных Штатов и Советского Союза. Рейган – первый иностранец, официально в программе «Время», приветствующий нашу страну в день ее любимого праздника.
Добрый вечер, я Рональд Рейган, президент Соединенных Штатов Америки. Я очень рад, что могу обратиться к вам по случаю Нового года. Рейган говорит как телепроповедник. Нашим зрителям такое в новинку. Для нас священная истина, что каждый человек – это единственное в своем роде творение Божье с его особыми талантами, надеждами и чаяниями. Горбачев говорит, что такое начало года – доброе предзнаменование. Он демонстрирует пристрастие самого читающего народа к американской литературе, перефразировав название романа Стейнбека «Зима надежды нашей». Надежда оправдается не вполне. На очередной советско-американской встрече на высшем уровне в Рейкьявике Горбачев предложит вдвое сократить все виды стратегических ядерных вооружений. Рейган поначалу даже обрадуется, но потом, как утверждают, испугается какого-то подвоха, и соглашение сорвется.
Ну вот, у нас такой вот, но продвижение это идет. Несмотря на много беседовали, сколько было, Рейкьявик был очень тяжкий. Потом, но еще нас, знаете, Горбачев нас поразил тогда маленькими фразами, которые у него. После одной из пресс-конференций он, я не помню, это было на одной из встреч, после встречи с Рейганом, он как раз был полон оптимизма, работы, такой вот бодрости, и то, что нет времени, и сказал, кофе будем пить в самолете, сказал Михаил Сергеевич. И вот эта маленькая фраза, вдруг кофе будем пить в самолете, вот она как-то поняла, что стало понятно, что у нас, во-первых, генсек работает, во-вторых, он работает для нас и для всего мира.
А вы знаете, что это до сих пор загадка. Чем объясняется то, что коммунистический лидер Горбачев и Рейган, главный консерватор республиканской партии, как они стали, в конце концов, почти партнерами, почти совершенными, идеальными партнерами? Mm-hmm. Я об этом долго думал. И я думаю, что, во-первых, это частично из-за того, что они, у них в общем было желание ликвидировать ядерное оружие. Это очень редко среди лидеров этого ранга. Когда Рейган вернулся в Вашингтон после Рейкьявика, его советники как будто сказали, что вы хотели сделать? Разве ядерное оружие сохраняет мир? Тэтчер сразу прилетел в Вашингтон, чтобы сказать, нет, нельзя. Но как это случилось? Частично из-за того, что они вместе думали, что ликвидировать это. Но второй момент, это то, что личности Рейгана и Горбачева очень друг на друга похожи были.
Странно.
Очень интересно. Оба родились в сельских местах. Оба были оптимисты, очень уверены и в себе, и в других. Даже в средней школе оба были политические лидеры. Горбачев комсомола, Рейган студенческого совета. Оба были актерами театральных групп в школе. У обоих был girlfriend, подруга, которая тоже была актриса. Вместе с ними играли в пьесе. И даже до этого идет. Я нашел вот отрывок от книги, где описывается свадьба.
Брак.
Брак-сочетание.
Рейганов. Как это супруга. Рейган и Нэнси.
Как их супруга.
И можно это почти совсем аккуратно описывает брак Горбачевых.
Горбачевых. Да. То есть вот это замечательная влюбленность, во-первых.
Именно.
Это нежность. И это вообще это потрясающая история, которую мы видели при всей очень большой нелюбви широких масс советского народа к Раисе Максимовне. Вот. Но мы видели вот эти взаимоотношения и Рейгана, и Нэнси Рейган. Мы видели эту потрясающую историю. Наверное, вот вы правы, здесь вот произошло... И, во-первых, и политическое мышление достаточно образное у обоих. И Рейган и Горбачев, вот действительно, вот вы наводите на мысль, что действительно что-то было между этим. А вот скажите, вот у очень, почти совсем не получились отношения у Горбачева с Франсуа Миттераном, который гораздо левее. Он социалист, впервые социалист в Пятой Республике, был два срока, мудрейший Франсуа Миттеран, и дошло до того, что он, в общем-то, конечно, уже как карикатура в газете была, смотрит телевизор, вернулся Горбачев после путча, а Миттеран пишет все письмо Янаеву тогда. Угу. Вот, главное. Вот почему не получилось с такими людьми, как
Миттеран? Я с вами не совсем согласен.
Что не получилось?
Мне кажется, что взаимоотношения между Горбачевым и Миттераном были достаточно хорошие. Я узнал, что самый фаворитный собеседник Горбачева был Фелипе Гонсалес.
Гонсалес, да?
Тоже социалист.
Тоже,
но
да.
Моложе.
Ага.
Моложе. Миттеран, может быть, как-то... может быть, Горбачеву показалось, что он слишком старым. Горбачев молодой, Гонсалес молодой.
Миттеран становился все более величественным, особенно во втором президентском сроке своем. Он так все и над этим французы очень как-то так говорили. Когда кукла Миттерана объявляла, что Богу не нужна реклама на телевидении, говорили. Вот так что это была разница тоже и возрастная, и поколенческая разница.
А вы знаете, кто еще из лидеров был очень близок к Горбачеву? Раджив Ганди. Опять молодой.
Раджив Ганди,
прогрессивный, да?
Да.
Угу. Да. Вот. Ну, Тэтчер тоже, но это особая статья. Потому что здесь как-то играет роль то, что это женщина, это мужчина. Но я об этом сужу по тому, что рассказывает об этом Анатолий Сергеевич Черняев,
да.
Который все на это смотрел и получил впечатление, что между Тэтчером и Горбачевым, что они любили спорить друг с другом, но был такой момент тоже привлекательности.
Да, но было такое вот, вы, Джейн, сразу отреагировали, Тэтчер и Горбачев, вы тоже считаете, да, что здесь была такая вот какая-то взаимная симпатия, что искра там пробежала, да?
Да.
Думаете, особенно у Тэтчер по отношению к Михаилу Сергеевичу? Как-то он ей понравился, да?
Кажется, да.
Хорошо, ну вот смотрите, вот здесь в отношениях с советским народом, советскими людьми. У нас в 86-м году сразу такой удар Чернобыля. И здесь вот сработали все советские атавизмы. Секретность, несмотря на безопасность. Вот как Чернобыль, вот вы его и объясняете, и поведение Горбачева во время Чернобыльской катастрофы?
По-моему, Чернобыль был рубеж для Горбачева и дома, то есть в Советском Союзе, и на международной арене. Что касается внешних дел, импонировало его, что вот это один реактор, и так ужасно вот результаты, А допустим, что будет ядерная война.
Угу.
Ну, это... То есть это подчеркивало важность, каким-то образом кончит холодную войну и как-то уменьшить угрозу ядерной войны.
Угу.
А дома это тоже рубеж, потому что, как вы сказали, секретность, бюрократия, все это мешало разумно реагировать на Чернобыль. Но особенно важно, потому что где это? Это внутри самой, скажем, передовой части советской системы. Атомщики, то есть ученые, люди, специалисты по атомной ядерной энергии. А если среди них в такой ситуации молчание или просто не понимают, что происходит,
да,
это значит, что нужна гласность. Гласность.
Да, хватит, наверное, после 86-го года, хватит все вот замалчивать, и причем в ущерб людям. Мы знали, демонстрация трудящихся в Киеве, когда уже были вполне заражены некоторые.
Насколько я понимаю, да, вначале гласность это означало открытость, побольше, чтобы побольше открыто.
Да.
Но после Чернобыля, не сразу, но довольно скоро, гласность стала, ну, вы сказали бы, free speech. Значит, свобода
слова. Да.
Слова.
Да. 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 Да, так. И вот мы приходим через несколько лет, мы приходим к ключевым моментам нашей истории при Горбачеве. Мы приходим уже к пониманию перестройки, уже который начинает влиять на нашу политическую жизнь. И здесь очень важная вещь – это и выборы, и сам съезд народных депутатов и СССР, и Российской Федерации, и в республиках движения. Но мы об этом поговорим через 5 минут после перерыва, перерыва на новости. Я напоминаю, что сегодня мы говорим с Уильямом Тауманом, который написал книгу «Горбачев. Его жизнь и эпоха». И она сейчас уже есть в продаже у нас. Вы сможете сами проверить, правильно ли мы говорим обо всем. Мы продолжим через 5 минут. Мы продолжаем. Сергей Бунтман у микрофона. Сергей Кузнецов, звукорежиссер. У нас в гостях Уильям Таубман, американский историк, писатель, лауреат Пулитцерской премии и автор книги «Горбачев. Его жизнь и эпоха». Мы здесь встречались когда-то и в этой студии говорили о замечательной книге о Никите Сергеевиче Хрущеве. Читает основополагающая биография для нас Никиты Сергеевича Хрущева. Всем рекомендую. Так же, как и вот эту книгу, которая сейчас уже есть на выставке Non-Fiction. Она уже присутствует. Издательство «Корпус» выпустило на русском языке «Горбачев. Его жизнь и время». Вот, вы знаете, Уильям, Джейн Таубман у нас здесь в гостях обязательно. Ну вот смотрите, я хочу, чтобы мы с вами послушали вот тот кусочек. Вы очень подробно приводите вот ту мучительную общую и полемику Горбачева с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, и вот что творилось на съезде тогда. Съезд был очень тяжелым. Вот давайте сейчас немножко в ту атмосферу, и тяжелые события были вокруг, и не только в Советском Союзе. Но давайте, чтобы атмосферу вот почувствовать, вот это финал вот той полемики, которая была у Михаила Сергеевича с Андреем Дмитриевичем вот во время съезда.
Сейчас внимание всего мира приковано к Китаю. Та резолюция, которую мы приняли, не отражает всей трагичности, всей глубины проблемы интернациональных чувств нашего народа, который сочувствует демократизации в Китае.
Все, товарищ Сахаров.
Я предлагаю группы депутатов.
Вы уважаете съезд?
Я уважаю съезд, но я уважаю народ, который меня сейчас слушает. Я уважаю человечество, которое... У меня есть мандат,
хорошо,
выходящий за пределы данного съезда.
Два...
Я говорю, я прошу принятой группы депутатов.
Прошу, прошу,
это не до...
прошу заканчивать.
Я требую отзыва советского посла из Китая.
Все. Заберите свою речь, пожалуйста.
Есть, как капитан?
Заберите. Заберите.
Ну вот, это кусочек атмосферы, атмосферы первого съезда. Мы запомним, что Сахаров здесь говорит о Китае, о событиях на площади Тяньаньмэнь тогда, с которыми не солидаризировалось обновляемое советское руководство, которое стремилось уже к демократии. Вроде бы. Это был очень важный такой вот моральный рубеж, когда политика, наверное, преодолела все чувства. Как вы считаете, вы?
Вот, слушая вот этот отрывок от истории, я думал, не первый раз, что здесь отражается трагедия трансформации Советского Союза. С одной стороны, Хрущев, то есть Горбачев, начал трансформацию Союза, значит, первые свободные выборы, первый парламент, который действует и не только одобряет. Это большой, фундаментальный шаг вперед в направлении демократии. Но на съезде очень трудно было Горбачеву, потому что он хотел как-то, он хотел, чтобы это было, ну, под контролем. В смысле, что, ну, были радикалы, были демократы, которые хотели идти быстрее и дальше, чем Горбачев. А с другой стороны, были те ретрограды, вот, коммунистических, жестокого подхода ко всему. А им показалось, что Горбачев идет слишком далеко и слишком быстро. А он там в середине. И вот Сахаров, вот моральный символ.
Да.
Старый человек, уже нездоровый. И он старается толкнуть Горбачев, чтобы побыстрее вперед. И Горбачев дает ему на съезде больше времени выступать, чем всякого другого оратора. Но есть ограничения. Он хочет, чтобы Сахаров, ну, пусть он говорит, а потом пусть другой говорит. Так что он кричит на Сахаров: ну, прекратите, пожалуйста, вы не уважаете съезд и так далее. А Сахаров продолжает. Это такой момент, как-то отражает вот все эти...
А вообще из таких моментов, да, в нем рождается демократия.
Это демократия. И вот Горбачев хотел демократию, но он хотел постепенно, чтобы демократия пришла. И Сахаров хотел как будто сразу.
Но сейчас, когда мы слушаем, я всем рекомендую вот послушать те предложения или почитать предложения Андрея Дмитриевича Сахарова. Они очень далеко идут в 89-м году. Но это минимум, что надо сделать, было бы для превращения Советского Союза, а потом России, в цивилизованное демократическое государство. Когда он говорил, отказ от тоталитарного прошлого, отмена привилегий партии, солидарность моральная с демократиями в мире тоже. И это и многое. Не дать власть в одни руки. То есть этот список, который набросал очень большой ученый и общественный деятель, но это минимум, получается. А тогда было страшно.
Да, это минимум. Но все-таки быстро.
Да.
Это сколько лет с тех пор, как Горбачев пришел к власти? 3-4. А вот только в 88 году на 19-й конференции партии он ввел идею свободных выборов. И через год выборы состоялись. С одной стороны, Сахаров прав. Ну, пора уже, это минимум. А с точки зрения Горбачева, это уже как молния. Значит, а что, мы создадим демократическое государство через один год в стране, где не было никогда, кроме, может быть, несколько месяцев, в 17-м году демократия. А вот видите, к чему это вело. Так что вот почему я говорю, что там есть сущность.
Что проходит сущность. Там, что проходит в голове. И сам не готов, чем Михаил Сергеевич, для этого. И обстановка не готова. И здесь у него сейчас вот эти съедят. Вот эти съедят. А вот эти сейчас все разрушат. И вот это очень тяжелая задача, с которой столкнулся.
Интересный такой вопрос. Был готов к этому Горбачев у него в сердце, в голове? Он был готов в принципе. Он верил в этом. По-моему, это мое мнение, что его мечта была уже давно, чтобы... Была в Советском Союзе пражская весна 1968 года.
Вот такой социализм был бы с человеческим лицом.
А вы знаете, почему? Это частично потому, что его самый близкий друг МГУ, самый близкий был Жденек Блинаш, чешский студент, который стал в 1968 году самым влиятельным помощником и сотрудником Александра Дубчика. То есть уже с тех пор, когда Горбачев был студентом, по-моему, он имел в виду, что на каком-то этапе, мы не знаем когда, обязательно не сразу, но мы постараемся подойти к этому идеалу.
Да. Да, наверное, так. Вот это очень многое Михаил Сергеевич, мне кажется, понимал тогда и в своей молодости понимал буквально, потому что очень буквальные вещи и буквально понимал справедливость, буквально понимал социалистическую справедливость. Вот и ему хотелось, чтобы это было. А вот как вот это сделать, вот оказалось, что там уже что-то такое даже в костях сидит не то. В клетках, на клеточном уровне советского строя что-то не то.
А знаете, что тоже было важно? В этом связаны мои герои, то есть биография, которую я написал, Хрущев и Горбачев. Горбачев очень боялся судьбы Хрущева, то есть, что его снимут. В конце концов, как сняли Хрущева. Он этого боялся. Поэтому он хотел идти постепенно. Не только из-за этого, потому что он был против силы. Он хотел... По-моему, он иногда сказал, что я хотел революции эволюционными способами.
Да.
Да. Это был и принцип, и это было... Стратегия.
Я напоминаю, Уильям Таубман, а вот скажите, вот это вот в мире, когда себя страна перестройки, страна, которая уже движется к нормальному европейскому и мировому существованию, когда она так отворачивается от поддержки Китая, протестующих китайцев. Тогда и вот не выдает своей оценки тому, что случилось на площади Тяньаньмэнь. Я наряду с другими ключевыми моментами, мне кажется, здесь был моральный очень важный момент.
Вы помните, что Горбачев был в Бейджине накануне этого катастрофа, и он очевидно был против того, что случилось, но не мог сказать прямо. Но, по-моему, для него это было как будто... Это его предупредило. Это его показало, что может случиться, если все плохо пойдет. И поэтому в Восточной Европе, когда начали демонстрации в Восточной Германии и другие места, он, это одна причина из некоторых, почему он не вызвал армию, чтобы давить такие демонстрации. Потому что он увидел почти своими глазами, что случилось Тиананмен-сквер.
Тогда, скажите, Уильям, как нам понимать вот эти силовые вмешательства, которые несколько раз были внутри Советского Союза? В Вильнюсе, там Рига есть у нас, Тбилиси есть, и есть страшная резня в Баку и Сумгаите, и опоздание армии, и тогда уже, когда было и поздно, и вредно уже было вступать. Вот, вот эти вот силовые моменты, вот роль Горбачева во всем этом.
Ну, они были, и мы можем сказать на базе исторических исследований, что да, он был вовлечен в этом. Хотя не ясно, если он приказал Вильнюсе силу, возможно, что это из-за того, что армии его уверяли, что это может быть без кровью. Баку, это точно, что он приказал, да.
Но он приказал, но это было, а это было наоборот, да. поздно не подавили, не вмешались, силы порядка, да. Не вмешались в страшный погром, который был там устроен.
Да. И это очень важный вопрос. Значит, должен был бы Горбачев к этому сделать больше? Наверное, да. Но не слишком. Потому что он был, как в принципе, против употребления силы. Как будто, я не знаю до сих пор, это по личному опыту, как ребенок во время Второй мировой войны. То есть он кровь видел, он все это видел. Или это как-то из интеллектуального убеждения, что в России слишком много рек крови, столетий, нельзя в этот раз.
Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас смотрим на эту эпоху, смотрим на эпоху правления Горбачева. У меня есть... Тогда мы были... Наверняка мы могли и должны были и требовать, благо уже стало как-то можно делать это громко, и требовать тех или иных действий от Горбачева. Но вот если историческую вот ретроспективу посмотреть, немного ли мы слишком требуем от Горбачева, который прошел такой и советский путь, и столько сделал в реформах, не слишком ли много от него требуем? Не требуем ли мы от него идеала какого-то? Ну, а вот, если нет, то он не годится никуда.
Ну, может быть, мы от него слишком много требуем. А может быть, он слишком много требовал от своей страны. Когда я задним числом смотрю назад, я вижу, что не получилось. Распался Советский Союз, который он хотел спасти, модернизировать, реформировать. Но... И я спрашиваю себя, почему это случилось, и до какой степени это была его вина. Я вижу, что у него были недостатки, что у него были ошибки. Это частично случилось из-за его недостаток. А с другой стороны, можно думать, и может быть это правильно, что это было обречено с самого начала. То есть думать, что можно трансформировать такую страну через 4, 5, 6 лет, что можно сделать из такой страны, которая никогда не знала демократию, демократическую страну через столько короткое время. Может быть, это было обречено. Но даже если это так, что от этого заключить? Не стараться, что ли?
Угу.
Горбачев иногда пишет и говорит, что если я хотел больше всего просто власть, я ничего не сделал. Я сидел бы, как Брежнев.
Угу.
Я председательствовал, и все. А что мы думали бы об этом? Что случилось, если он так и действовал? Советский Союз продолжил жить. А сколько? 10 лет? 15 лет? 20 лет? 25? Может быть. Может быть, нет. В конце концов, конец пришел бы. Но какой конец? Кровавой, как Югославия,
и как наша собственная революция.
Да, да.
То есть могло быть гораздо, гораздо хуже. И на самом деле, вот когда мы говорим о национальной политике Горбачева, о его вот там неприятии Литвы, вот которая больше всех, там пассивность на Кавказе, тут мы говорим, Средней Азии. Ведь если подумать, то при малейшей демократии у всех разные интересы и разная история.
Угу.
Литва вновь обретала свою государственность.
А знаете, что в этой связи интересно? Что Горбачев не предвидел это. Опять, задним числом можно подумать, ладно, значит, будет демократия, значит, будет борьба. Все эти силы появляются и будут друг с другом воевать. А Горбачев этого не предвидел. И в этом смысле, и в этом виде мы понимаем, что он был, что он верил до какой степени в том, что после всего этого периода в советской власти национальности дружились на самом деле. Это как слепота, но это слепота идеалиста, который как-то пришел к этому выводу и не видел вовремя реальность.
Да, у него были его идеализм, это с одной стороны вот желание дойти до принципов, до идеалов и реализовать их, а другое, что реальность как-то не соответствовала очень много. И, ну ведь сказал на Карабахе, это мы с вами виноваты. Это мы с вами виноваты.
Угу.
И что сделал дело не в каких-то экстремистах, а дело в том, что это было заложено. Он попал на минное поле. Попал в историческое минное поле. Ну вот, я бы хотел у Джейн спросить. Вот вы русист. Вы специалист по русскому языку. Вот что для вас вот это здесь? Для нас отсюда мы поехали в те страны, чьи языки мы учили и никогда их не видели. Что для вас вот Горбачев и перестройка вот в том смысле вот и в вашей профессии тоже?
В нашей профессии, можно сказать, что, к сожалению, интерес к учению русского языка очень спал.
Сейчас.
Сейчас, да, с тех пор. У нас был пик интереса студентов как раз при Горбачеве. Это мы защищаем наши интересы. Мы хотим,
ну, да,
чтобы студенты занимались нашим предметом. Но я согласна с мужем, когда он говорит, что Горбачев был трагическим героем. Я думаю, что для России... Не для русской культуры, как я ее вижу сейчас, но для просто для распространения русского языка по миру. Да. Интерес действительно нет. Сейчас меньше.
Сейчас, да, меньше. И, кстати, Россия, когда стала, когда разделился Советский Союз, Россия очень мало сделала для распространения именно русского языка, и институтов русского языка, и русского языка как не просто как языка общения, как лингва франка, а как некая связующая, как цементирующая культура.
Угу.
Вот это то, что есть вообще и там для бывших колоний, там во Франции есть вот франкофон. Япония великая. Там вот мы могли бы русскоязычность вот сделать, именно если бы открытой душой подошли. Угу. Но мы решили пойти по другому пути. Вот если говорить, вот вы, Уильям, вы в своей книге, вы говорите в заключении, когда роль Горбачева, вы говорите, что ну, навсегда у нас был, в принципе, побежден тоталитаризм, освобождение. А вот эти слова «навсегда», вот то, что мы видим через много лет сейчас, то, что мы видим, и мы видим и новую холодную войну, и мы видим стремление к авторитаризму, авторитаризм уже как реальность, а тоталитаризм в такой перспективе. Мы видим мракобесие, видим цензуру, которая возрождается. Вот необратимы те процессы, которые при Горбачеве начались?
Вы знаете, это значит, что и мир, и Россия как будто возвращаются к старому норму. И это, конечно, грустно.
Да.
А с другой стороны, это тоже подчеркивает, как уникальным был Горбачев, исключительным, со всеми результатами, которые от этого исходят, и хорошими, и плохими. Но он был это как будто чудесно в этом смысле, что появился такой человек в этой стране, сделал, что он сделал, но плохо кончилось, и даже после того, как он ушел со сцены, стало даже, ну, в каком-то смысле лучше, но других даже хуже.
Да, пошла очень суровая такая история у нас, очень противоречивая. Я думаю, что вы когда-нибудь о ней напишете книгу. Я очень уже до этого. Уильям Таубман говорит, кому нужен язык, которым разговаривает Путин, президент. Это язык, которым разговариваем мы с Уильямом и с Джейн. Мы разговариваем. Мы разговариваем великие русские писатели. Вот этот и великие русские люди, и Андрей Дмитриевич Сахаров. Вот этот язык, я думаю, нужен всем. Спасибо большое и спасибо вам за книгу.
Программа «Вот так».